На этом донесении канцлер сделал любопытное замечание для императрицы. На продолжение нынешней войны и приемлемых сильных мер для произведения будущей кампании потребно великие суммы денег в наличии иметь, которых теперь в казне совсем нет. Ежели Ваше Императорское Величество, по подданным от конференции и сената докладам, не соизволите милостивую резолюцию снабдить, я истинно не понимаю, каким образом возможно будет с пользою и начало будущей кампании учинить. Из Лондона весною князь Александр Михайлович Голицын доносил, что английский двор искренне желает прекратить германскую войну как очень убыточную и вовсе не столько старается о своем отдельном мире с Францией, поэтому в Англии больше всего боятся, что предложение союзников о мире не сделано было только с целью выиграть время. Голицын описывал свой разговор знаменитым Питтом, который уверял его, что Англия искренне желает мира, но не может покинуть прусского короля. «Он, — писал Голицын, — старался мне доказывать по своему обыкновению через свои хитрые и красноречивые изражения необходимость для Англии пребывать нераздельно и усердно со значенным монархом. Я только в кратких словах старался прикословить, утверждая, что когда сей высокомысленный и дерзновенный государь, истощенный своей в настоящей войне силы, паки со временем исправит, не применит восстановленную тишину паки возмутить. Разве Англия постановит себя охранительницей против покушений сего монарха?» Господин Питт в своем ответе старался дать мне выразуметь, что на такие гарантии нельзя много полагаться, и что, по его мнению, достаточную гарантию может служить превосходство сил, каким обладает Россия. Прусский король не осмелится нарушить ее покой. И, следовательно, императрица, не имея причины опасаться предприятий сего монарха, которого силы истощены войною, не имеет и побуждения желать раздробления его государства. Питт говорил также Голицыну, что в Англии очень благодарна императрице за то, что такое полезное и богуприятное дело мира начато и основано в Лондоне через русского министра. «Я уверен, — говорил Питт, — что восстановление европейской тишины отчасти или даже совершенно зависит от вашей государыни. По моему мнению, заключение германского мира подвержено великим затруднениям, ибо трудно соглашение столь великих государей, которые должны заключить мир не по принуждению, а единственно из великодушия и миролюбия. Напротив того, отдельный мир Англии с Францией может быть скоро заключен. Франция так истощена, что не может продолжать войну с Англией. Следовательно, Англия должна пользоваться этими благоприятными обстоятельствами и требовать от своего неприятеля очень выгодного мира. А державы, у которых нет ни флота, ни колоний в других частях света, не имеют причины принимать какое-либо участие в этой войне. Она до них вовсе не касается. «По моему мнению, — отвечал Голицын, — европейские государи должны обращать на колонии такое же внимание, как и на европейские владения, по примеру Англии, которая, хотя никаких владений в Германии не имеет, однако беспрестанно в ее дела вмешивается. Франция, — продолжал Питт, — не должна ласкать себя надеждою, чтоб Ганновер служил ей дорогою в Америку или Индию. Что касается ближайшего интереса России, то в Петербурге хотели воспользоваться переменой в английском министерстве, выходом из него графа Голдернесса и вступлением на его место графа Бюта, любимца нового короля Георга III. Воронцов отправил по этому случаю такое письмо Голицыну. «Понеже определенный на место графа Голдернесса новый статский секретарь, натурально желать будет начало министерства своего знаменитым сделать, то вашему сиятельству весьма нужно постараться, менажируя к себе дружбу и поверенность всего в кредите находящегося министра, искусно внушать ему, что союз и дружба между ее императорским величеством и королем, его государем, будучи всегда натуральны, препятствуются токмо соединением их, англичан, с королем прусским, от которого они имели всегда справедливые опасения, а ныне одни бесплодные иждивения или обманчивую помощь. Что ее императорское величество, пребывая в исполнении своих обязательств твердо и непоколебимо, весьма удалены вы присоветовать неравномерное английскому двору поведение. Но деликатность его британского величества в наблюдении своих обязательств ни малейшего предосуждения быть не может. Если более свои собственные интересы в уважение возьмутся, и когда в справедливые сравнения постановлены будут твердость и польза прежних союзников, и натуральное онных паки сближение противу самокорыстных видов такого союзника, который за сильное ему вспоможение и усердие всей великобританской нации благодарен единственно случаю, и обнажа пред нею теперь прямые свои склонности, толь большим будет ей неприятелем, что благоволением ее ласкать себя не может. И понеже оказывается, что Франция действительно хотела по поводу своей войны с Англией захватить всю мирную негациацию в свои руки, то с большей справедливостью здесь могли бы теперь желать искусным образом до того довести, чтоб Франция могла с Англией только сноситься о партикулярном своем мире, пока Конгресс собирается или продолжается. Англия, между тем, трактовала б здешним двором о мире короля прусского прелиминарно для решительного окончания на будущем Конгрессе. Всего ради, ваше сиятельство, особливое старание возымеете внушениями своими нечувствительно до того доводить. Для начатия дела в Петербурге английскому посланнику Кейту вручена была записка, в которой говорилось, что так как императрица никогда не отменит своего намерения искать для себя и для своих высоких союзников мира прочного, честного и удовлетворительного, и так как союзники ее находятся в таких же сентиментах, то теперь от его британского величества зависит содействовать справедливому миру Англии с Францией и склонить короля прусского к справедливому удовлетворению обиженных сторон. От 20 июля Голицын дал знать своему двору о впечатлении, какое эта записка произвела в Англии. Оба министра, граф Бют и герцог Ньюкестль, отозвались единогласно, что им очень нелегко и почти невозможно склонить к тому прусского короля, а потом сообщил инструкцию Фридриха II своим министрам в Лондоне, в которой говорилось, что он принял твердое намерение не уступать неприятелям ни пяди земли, и что он согласен помириться на одном условии, чтоб каждый остался при том, чем владел в 1756 году. «Такое упрямство и несправедливость этого государя, — писал Голицын, — несколько беспокоит здешнее министерство, которое убеждено, что без какого-нибудь справедливого вознаграждения обиженным сторонам покоя в Германии ожидать нельзя. Кампания нынешнего года должна означить намерение и здешнего, и прусского двора относительно германского мира». Против этих слов канцлер Воронцов сделал заметку. К немалому сокрушению нынешняя кампания ни с которой стороны к благополучному окончанию сей проклятой войны надежды не подает. От 7 сентября Голицын донес о разрыве мирных переговоров между Францией и Англией. От 25 сентября уведомил о выходе Питта из министерства и о разговоре своем с графом Бютом по этому случаю. «Хотя нельзя не жалеть, — говорил Бют, что этот министр, необыкновенно даровитый, оказавший своему королю и отечеству великие услуги, оставил службу при таких критических обстоятельствах. Однако, с другой стороны, это было неминуемо по его крайнему честолюбию и властолюбию, по привычке его в продолжении 5 лет всеми повелевать и приводить в исполнение свои мнения без малейшего прекословия. Я по вступлению своего в министерство всячески старался быть с ним в согласии. Но, наконец, при последних обстоятельствах я принужден был не только поразниться с ним в мнениях, но и с крайней твердостью держаться своих мнений. Видя, что остальные министры с ним не согласны, и насчитывая мало друзей в парламенте, Пит заблагорассудил выйти из министерства. Донося об этом разговоре, Голицын писал: «Выход из министерства Пита должно приписывать одному графу Бюту. Он с нетерпением и немалою завистью смотрел на властолюбие и блестящие качества Пита. И все враги последнего беспрестанно раздували пламя несогласия между ними. И я в силу высочайшего наставления, данного мне, старался с крайним усердием этому же содействовать, внушая графу Бюту, что пока Пит будет оставаться в министрах, то вся честь и слава за счастливые для Англии события будет принадлежать ему одному в предосуждение другим министрам. Я уже с некоторого времени мог замечать добрый успех моих внушений, однако никогда не мог ожидать, что перемена могла произойти так скоро. Перемена эта важна и полезна для общего дела, потому что, во-первых, преемник Пита, граф Эгремонт, не имеет нисколько достоинств своего предшественника. Во-вторых, известное усердие Пита к интересам короля прусского и непреодолимая ненависть его ко Франции и ко всем тем, кто при настоящих обстоятельствах ей доброходствует, в графе Эгремонте не замечаются. В-третьих, надобно ожидать без Пита в парламенте большого сопротивления министерству. Требования денег на войну и на субсидии встретят большие препятствия. В начале декабря, уведомляя свой двор о предстоящей войне Англии с Испанией, Голицын изъявлял раболепную радость, что благодаря этой новой войне Англия уже не будет обращать большого внимания на германскую войну, и король прусский не получит от нее сильной помощи. Но кроме Англии в Петербурге береглись, что ближайшие державы Швеция, Польша, Турция и Дания не оказали какой-нибудь помощи королю прусскому. Граф Остерман начал год донесениями о шведском сейме. По этим донесениям выходило, что нельзя было опасаться выхода Швеции из Союза, нельзя было опасаться и восстановления в Швеции самодержавия, хотя члены противной сенату партии толковали, что в прошедший сейм власть королевская была так ослаблена, что сенат ни о чем больше не думал, как о превращении монархической формы в аристократическую. Но это стремление наносит Швеции страшный вред, и они при нынешнем сейме намерены противиться ему всеми силами и будут стараться ввести сенат в предписанные ему пределы. Когда французский посол объявил Остерману о мирных предложениях, сделанных Францией союзником, в том числе и Швеции, то Остерман обратился к Гепкину с вопросом, не сделано ли при этом намеков и о мирных условиях. Гепкин отвечал, что пока еще не сделано, но потом на словах по секрету сообщил ему, что если Швеция согласится на мир, то посол уполномочен подать другой мемориал, где будет предложено, не заблагорассудит ли Швеция отказаться от прежде обещанного земельного вознаграждения и удовольствоваться уплатой всех военных убытков. Но любопытно, что по донесению Остермана в высших стокгольмских кругах указывали именно на те мирные условия, на каких впоследствии действительно заключен был мир всеми воюющими державами, то есть что прусские владения останутся нетронутыми, как были до начала войны. Как будет принято французское предложение, в какой форме дан будет ответ на него, это, разумеется, зависело от отношений между партиями, которых было четыре. Первая – сенатская, преданная Франции. Вторая – партия полковника Пехлина, который, отстав от первой партии, соединил около себя всех тех, которые получили от правительства какое-нибудь неудовольствие. Пехлин – человек хитрый, и, будучи употреблен в прошедший сейм французскую партию для раздачи денег, знает все бывшие тогда интриги, и это знание употребляет он теперь против французской партии. Третья, старая русская партия, известная под именем ночных колпаков. Четвертая, преданная двору. Три последние партии на сейме составляли одну, потому что все одинаково действовали против Сената и в своем соединении представляли большинство, хотя во всем остальном они между собой совершенно не согласны. В шведском ответе на французскую декларацию говорилось, что Швеция очень рада вступить в мирные переговоры. Король желает скорого мира, если он может его заключить согласно своему достоинству и верности, с какой постоянно сохраняет свои обязательства к союзникам. Между тем сенатор Гепкин, вследствие сильного неудовольствия против него на сейме, должен был отказаться от заведования иностранными делами, что было очень неприятно Остерману, который надеялся через него узнавать многое, тогда как преемник его граф Экеблат был в полной зависимости от французского посла. Свой двор Остерман опять должен был успокаивать относительно слухов о восстановлении самодержавия в Швеции. Эти слухи пришли в Петербург от Корфа из Копенгагена. Остерман писал, что это дело невероятное, и прежде всего потому, что король не пользуется народной любовью, а королева по ее нраву еще менее всем известна, что король во всем слушается королевы. Слух пущен нарочно французским послом в Стокгольме Довренкуром и датским Шаком, которые вместе употребляют все средства, чтобы спасти своих друзей, членов сенатской партии, и распространили вести, что придворная партия затевает что-то против шведской вольности. Когда в Стокгольм был доставлен русский ответ на французскую декларацию о мире, то король поручил своему министерству в Петербурге барону Поссе обнадежить русское правительство, что Швеция относительно мира не будет ничего делать без общего согласия и не оставит требовать совета императрицы. Но Остерман дал знать своему двору, что в будущую кампанию нельзя ожидать от Швеции сильных действий по недостатку денег, по неисправности платежа французских субсидий, по явному неудовольствию народа, зачем начата была война, по сильному желанию прекратить убыточную войну, до начала которой армия состояла из 32 тысяч человек, а теперь в Померании и с больными было не более 18 тысяч. Хотя набор рекрут и был решен, и они собраны, но без денег нельзя было их обмундировать и перевести в Померанию. В конце июля Остерман сообщил об усилении французской партии, которой еще прежде удалось деньгами склонить Пехлина на свою сторону. Но дворянское собрание выключило Пехлина из своей среды, несмотря на все усилия и денежные раздачи французской партии. Споры о Пехлине едва не повели к драке. Донося об этом, Остерман писал: «Я, с своей стороны, в таких критических обстоятельствах, в разговорах своих, не вступая в их распри, стараюсь им внушать тишину и доброе согласие». На это Воронцов замечает: «Чтобы и впредь в подобных внутренних шведских делах разумную осторожность имел и отнюдь ни в чем не мешался». Несмотря на то, Остерман предложил своему двору пенсию и обещанием защиты привлечь на свою сторону сенатора Гепкина как человека очень влиятельного по своему уму.